Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Большое спасибо всем, кто поддерживает, как сообщает наша команда. Мы еще не начали эфир «Честного слова», а уже появились новые спонсоры. Я обязательно назову всех в конце нашего эфира. Меня зовут Нино Расибашвили, и я рада приветствовать всех. Ну и, конечно же, Дмитрия Орешкина, политолога и профессора Свободного университета в Риге, который является нашим сегодняшним гостем. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нино. Здравствуйте все. Добрый день.
Давайте начнем с новости, которую невозможно игнорировать, невозможно не замечать, тем более, что она происходит уже не в первый раз. Странные диверсионные подрывы, как это объясняет российская сторона, а по факту просто, видимо, работа украинской стороны в Крыму. Какое это имеет значение в политическом смысле, Дмитрий Борисович, учитывая, что Крым был вот тем самым краеугольным камнем, что ли, новой путинской России, которую он строил после 2014 года?
Ну, мне кажется, это действительно существенная новость, потому что люди, жившие в Крыму, считали, что война их не касается. И Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым — это территория России. И вот эта картинка мира очень быстро поколебалась. Мы видели, как огромное количество людей решило прервать отпуск в Крыму, и эти люди двинулись назад на большую землю. И вдруг стало понятно, что Крым-то территория, скажем так, спорная. Да? Это первая проблема для Владимира Путина. А вторая заключается в том, что ведь он не так давно сказал, что мы же еще всерьез-то не начинали. И теперь вот совершенно очевидно становится понятным, что именно это имелось в виду, что вот тут мы начали сейчас всерьез, и теперь получаете, товарищи, удары по Крыму. А что еще Владимир Владимирович Путин нам скажет? Как он еще напугает супостатов? Довольно трудно ожидать, выяснить, ясно, так сказать, предвидеть. Но, по-видимому, он еще сделает какое-нибудь очень суровое и решительное заявление в таком же стиле, что вот мы вот сейчас вам всем. Пока мы видим, что украинцы достали Крым, как достали, это уже другой разговор, и Путину нечего сказать, потому что, да, нанесены удары по российской, как он считает, территории. Да, он обещал как бы начать всерьез. Ну да, наверное, будут нанесены еще какие-то ракетные удары там, именно для того, чтобы это воспринималось как ответ. Но вот этого победного марша как-то совершенно в упор не видно. Полгода идет войны. Эта война сопровождается ежедневным, ну, естественно, в среднестатистическом смысле, уничтожением двух украинских детей. Ну, грубо говоря, 170 дней войны, и там 360 с лишним убито детей. Полгода войны, 365 дней, сопровождающихся смертями мальчиков и девочек. Каждый день подвое, чтобы никому не было обидно. А вот эта преступная деятельность в глазах значительной части российских избирателей оправдывалась тем, что Путин обеспечивает победу. Путин объединяет, Путин устраняет укронацистов и еще и так далее, и так далее. И тут вдруг эти люди начинают понимать, что что-то не так. Путин, ну да, он наступает, он совершает подвиги, он с обнаженным торсом ездит верхом на полярном медведе. Много чего он делает мощного в телевизоре. И самолеты у него там какие-то безумные, современные. И ракеты у него там 27 махов обеспечивают. И наше вооружение на 10 лет опережает наиболее прогрессивные разработки на Западе. Но удары-то почему-то получает Крым. И как-то это формирует то, что в психологии называется когнитивный диссонанс, когда картинка мира не совпадает с реальными событиями. Это как в Советском Союзе были. Мы были впереди планеты всей, но почему-то жили хуже всех. То же самое примерно здесь, но просто в гораздо более чудовищной форме, потому что речь о войне. Речь не о таком относительно мирном проигрыше, безнадежной советской модели, более гибкой, более умной, более конкурентной западной модели. Речь идет о военном поражении, которое делается все более очевидным. И, соответственно, это главный качественный перелом, который можно зафиксировать в августе 2022 года. Речь идет о том, что склонились весы истории уже в другую сторону. И теперь скорее ждут, что еще сделает Украина и что еще сделают Соединенные Штаты. Никогда раньше судьба России и лично Владимира Путина так сильно не зависела от Соединенных Штатов. Вот решат они дать Украине ракеты, которые достают на 300 километров. И что Владимир Владимирович Путин будет с очком для бабочек ловить? Он будет собирать больше и больше покойников. Поэтому он попал в такую зависимость от этого самого загнивающего Запада, который еще назад и несколько там месяцев назад и представить было себе невозможно. Но сейчас вот такая вот история, что сидим и ждем, дадут или не дадут украинцам такого-то оружия. А что мы можем еще сделать?
Вы использовали очень важное слово «перелом». Именно перелома ждали как с украинской, так и с российской стороны все, кто следит за этой войной. Можно ли после этого перелома просчитать примерно следующие шаги? Шаги Путина, шаги Зеленского, шаги коллективного Запада. И что самое, наверное, важное в контексте вот этого обратного отщепления Крыма от путинской России, возвращения ее под управление, под влияние Украины, могут ли очнуться адепты вот этого крымского консенсуса, которые все эти полгода предпочитали делать вид, что нет войны, что она их во всяком случае точно не касается?
Ну, Нино, сразу два очень таких серьезных вопроса. Что дальше и конкретно
про Крым? И что делать?
Ну, да, понятно. Что делать, да. Спасибо. Я чувствую, что многого от меня ожидаете. К сожалению, я не обладаю магическим кристаллом. Да, перелом или, может быть, перегиб, если пользоваться там более корректными терминами. Перегиб графика. Может быть, уже первая производная сменила знак с плюса на минус, во всяком случае, для Путина. Может быть. Но крутизна этого перегиба совершенно никому не ведома. И как длительно он будет продолжаться, и чем закончится. Ну, более или менее понятно, чем закончится. Для меня Путин был и остается политическим лузером. Теперь, поскольку он взял на себя управление моей страной, и моя страна становится политическим лузером. Но вопрос в том, как скоро, как болезненно, как кроваво это все завершится. Я, естественно, этого предсказать не могу. Что мне кажется понятным, это то, что у Путина в колоде не осталось козырей, кроме одного, да и тот крапленый. Называется ядерная бомба. Вот сейчас мы уже всерьез вынуждены обсуждать этот вопрос. Достанет он ее из кармана или не достанет? И, собственно говоря, вся политика Путина сейчас на этом и зиждется. Потому что других средств достижения победы, кроме тактического ядерного оружия, у него просто нет. У него не хватает ни умения, ни навыков, ни живой силы, ни техники для того, чтобы даже обеспечить безопасность того самого Крыма. Я уж не говорю о том, чтобы прекратить обстрелы Донецка. Они повторяются там несколько раз в неделю, потому что 40% территории Донецкой области остаются под контролем Украины. И украинские войска стоят рядом с Донецком. И они могут легко достать до этого самого Донецка. И если Донецк они не обстреливают тотально, то только потому, что, во-первых, не хотят лишних жертв, а во-вторых, они обстреливают, стараются попадать по военным объектам, чтобы не тратить зря ракеты. И это тоже, кстати, существенное отличие от российской манеры ведения военных действий. Там стреляют абы куда, но просто ракеты худшего качества, поэтому они не могут прицелиться как следует. Но я говорил уже про более существенные проблемы. Теперь у Путина разговоры о том, что он завершает победоносную операцию, выглядят плохо, выглядят слабо, выглядят неубедительно. Соответственно, у Украины, можно сказать, что она поймала кураж. Да, у нее чудовищная проблема. Но слушайте, страна воюет с соседом, у которого огромная милитаризованная экономика и в 4 раза больше населения. Но о чем речь? И армия, конечно, гораздо более могущественная. Воюет и справляется. Но, конечно, Украине чудовищно трудно, она чудовищно устала. И Европа, которая поддерживает, тоже чудовищно устала. А Россия только начинает уставать. Она только начинает узнавать, что, собственно, происходит. Поэтому я не думаю, что этот перегиб будет быстрым. Нет, он будет долгим, мучительным, кровавым и будет длиться несколько месяцев. Но уже сейчас, мне кажется, ну, мне это казалось с самого начала, но сейчас все большему количеству людей кажется, что у Путина ничего нет, кроме атомной бомбы. И надеяться на то, что вот какой-то есть хитрый план, который вот-вот-вот сейчас реализуют, и знамя победы взовьется над поверженным Киевом, никаких оснований. Наоборот, хотя, может быть, это часть пропагандистской войны, информационной войны, говорят про Крым, да, нет. И при этом неважно, да или нет, важно, что говорят. И говорят про Херсон. И это вовсе не факт, что Украина сейчас кинется отвоевывать Херсон. Мы не знаем, о чем думает украинский генштаб. Но то, что те представители российских войск, которые сидят на правом берегу Днепра сейчас, чувствуют себя дискомфортно, мне кажется очевидным. Они висели на трех ниточках переправ через Днепр, и все три ниточки или уничтожены, или, в общем, в значительной степени надорваны. Так что, опять же, зависит от Украины. Решит она сейчас брать Херсон, или ей будет выгодно, чтобы там вокруг Херсона российские войска концентрировались, и тем временем ударить где-то в другом направлении. То есть я хочу сказать, что война – война, но есть война с инициативой наступающей стороны, и есть война, когда инициатива переходит к другой стороне. Вот эти полгода Путин продемонстрировал неспособность вести эффективную и успешную войну. Ну, конечно, пропагандой все было замылено, там, мол, подошли к Киеву, постояли, а потом в качестве жеста доброй воли отступили. Конечно, отступили от того, что их отогнали. А сейчас, ну да, говорят про то, что захватили всю территорию Луганской области. В общем-то, не совсем всю, но это ерунда, там остались какие-то капельки. Но ведь был известный генерал Миникаев, который говорил, что задача – прорубить сухопутный коридор в Приднестровье. Сейчас про это уже забыли, так же, как про Киев. Сейчас говорят, что мы этого и не хотим. И так далее. То есть, ну да, действительно, что-то поменялось. И самое главное – что-то начинает меняться в сознании Владимира Путина со стороны соотечественников. Они начинают говорить, что он наиболее лютый, так сказать, самые патриотические, самые верные там, советским идеалам. Говорят, что Путин-то слабак. Для них это большое открытие. Я об этом говорил примерно год назад. Я еще раз повторю. Да, Путин – политический лузер. Если бы он не был политическим лузером, он бы не полез на Украину попыткой ее завоевать. Он бы ее смог убедить тем, что у него более эффективная, более конкурентоспособная, более интересная для Украины мирная модель. Он не смог такую модель предъявить, поэтому решил, не имея возможности привлечь Украину по-хорошему, потому что она, Россия, путинская Россия, явно проигрывает в привлекательности с Европой. Так вот, значит, я ее возьму силой. И уже тот факт, что он ее решил забирать силы и говорит о том, что он неумеха и неудачник. Ну а теперь вот эта тема становится все более, мне кажется, доступной все большему числу телезрителей, даже которые смотрят, там, условно говоря, Соловьева. Не в этом дело. Но, еще раз хочу сказать, этот процесс длинный. И говорить о том, что Украина победила, еще рано. И поэтому, переходя к вашему второму вопросу про Крым, никто сейчас Крым еще не вернет. Крым вернется в состав Украины, когда произойдет какая-то катастрофа внутренней политики России, когда путинская вертикаль рухнет, и выяснится, что никакой другой структуры, объединяющие вот эти вот территории, этих людей, эти элиты, просто нет.
И вот простите, а взрывы в Крыму разве не являются той самой катастрофой для внутреннего потребителя?
Нет, нет, нет. Это еще не катастрофа. Катастрофа у Путина — это когда ему стучат в дверь, туда входят 5 генералов и говорят: «Владимир Владимирович, вы арестованы за то-то, то-то, то-то и то-то». Вот это для Путина катастрофа. А пока он контролирует ситуацию, он всем рассказывает по телевизору, и его люди рассказывают, что мы движемся победным курсом, что все у нас прекрасно, что весь Запад в ужасе от нашей оборонной мощи. Но это дико похоже на все то, что докладывали советским людям после того, как Сталин не смог победить Финляндию. И советские люди верили, что да, значит, мы отодвинули границу от Ленинграда, мы его защитили. А тем временем Адольф Алоизович Гитлер, который не слушал сталинскую пропаганду, смотрел на карту и на результаты военных действий, понял, что РКК довольно тухлая структура, и отсюда появилась, собственно говоря, он в мае 1940 года, через месяц после выступления товарища Сталина перед главнокомандующими о том, каков был смысл финской войны. Вот примерно через месяц Гитлер дал команду разрабатывать детальный план нападения на Советский Союз, потому что он увидел, что советская армия слаба. И этот план, как вы знаете, он исходил из того, что за 5-6 месяцев эти 4-5 миллионов советской армии будут перемолоты. Ну, в общем-то, так оно и было. Первая армия была перемолота, и через 10 недель после начала войны немцы взяли в клещи Ленинград, а через 16 недель они были в Химках. А Владимир Владимирович, сколько, значит, уже, если у нас там полгода, то, соответственно, это 25 недель. Все еще танцуют танцы вокруг Донецкой и Луганской областей. Так что я думаю, что процесс идет гораздо быстрее, чем агрессия Гитлера. И сейчас ситуация примерно как 43-й год, когда фашисты вынуждены наступать, но ситуация уже переломилась. Уже работает ленд-лиз, уже научились воевать, и на кону уже Курская битва, когда, да, наступают фашисты, советские войска обороняются, а фашисты не могут не наступать. Как, собственно говоря, и Владимир Владимирович Путин, он не может не наступать. Вот заморозить ситуацию он уже не может, потому что Украина сразу двинется вперед.
Значит, и вот тут как раз, Дмитрий Борисович, как раз как будто бы наступает момент, когда условному Западу нужно сделать свою ставку. Многие говорили о том, что весь Запад поделился на две партии. Партию мира, перемирия, партию, которая хочет, чтобы война хотя бы остановилась и дальше все решалось переговорами. То есть партия, которая видит в себе теоретический переговорный процесс, где Россия и Украина участвуют на равных. И партия Победы Украины, которая во многом болеет за то, чтобы именно Украина вышла победителем, безоговорочным победителем из этой войны. При всем при этом витает вопрос, как избежать унижения России, чтобы не повторить, не спровоцировать вот повторное вот это ощущение ресентимента, повторное возрождение вот этой ущемленной со всех сторон нации, которую везде там, опять же, ущемляли, закрывали, не уважали и всячески над ней издевались. Какую ставку должен, не знаю, сделать Запад, или какую ставку они скорее сделают? Как вам кажется, может ли сейчас вот партия Победы Украины стать безоговорочным лидером и как-то объединить весь мир под этой идеей?
Ну, не, ну, вопрос, что надо, должен доложить, что у меня ответа нет. Потому что я не знаю, какая партия Запада возьмет верх. Но вы же сами сформулировали. Есть две партии на Западе, и они будут решать, что, как быть войне дальше. Они решают. Не Владимир Путин, который поднял Россию с колен. На Западе. Как-то там эти две партии с собой договорятся или одна другую продавят, и, соответственно, будет сделан выбор. Или активизировать поставки оружия Украине. И я думаю, что примерно на этих позициях стоит Америка и Британия. Ну, у Британии сейчас там внутренних проблем хватает. Но, в принципе, там, помня опыт 40-х годов прошлого века, считают, что надо довести дело до конца. И никто не будет особенно мучиться насчет рассентиментов российских. И это еще одна из претензий к Владимиру Путину со стороны русского народа, скромным представителем которого я себя считаю. Так вот, после того, как Путин проиграет эту войну, или после того, как он как-то будет вынужден остановить на каких-то не слишком почетных для себя условиях, русский народ будет обречен на тот самый период оскорбления, ресентимент, обид, более или менее реальных со стороны Европы. И внутренних обид, разочарования. Мы же были впереди планеты всей, мы же поднимались с колен. Так что вот это разочарование, оно неизбежно. Точно так же, как вот если бы советская модель обладала мыслительными способностями, она бы предъявила претензии к Сталину, потому что именно потому, что рабоче-крестьянская Красная Армия позорно плохо выступила в Финляндии, именно поэтому фашисты решили нападать, конкретно Гитлер. Именно поэтому была развязана чудовищная война с чудовищными потерями, к которой Сталин был катастрофически не готов. Если бы он был готов, то не было бы фашистов под Москвой. Другое дело, что удалось мобилизовать еще одну 5-миллионную армию, и поскольку война затянулась надолго, и в нее вступили там Америка в декабре 1941 года, стало понятно, что Гитлер проиграет. А если бы Америка не вступила, мы еще не знаем, как бы эта война кончилась, и если бы не Ленд-лиз. Так что ситуация-то вот именно в этом. Дело в том, что против Гитлера, когда мы так любим повторять, что мы можем повторить, если вы уверены, что Британия и Соединенные Штаты будут воевать на вашей стороне и вас будут поддерживать ленд-лизом, валяйте, повторяйте. Если вы уверены, что у вас есть лишних 26 миллионов населения, валяйте, да, Бог вам в помощь и флаг вам в руки. Но ведь ленд-лиз пойдет в Украину, и 26 миллионов лишних в России нет. И воевать, в том числе на информационном фронте, и Британия, и Соединенные Штаты будут не за Советский Союз, а против путинской России. Поэтому Путин приводит страну к катастрофе. А как именно она будет реализована? Победит ли партия мира? И тогда, значит, скажут, ладно, ребята, не трогайте Крым, давайте мы договоримся о том, что Путин отступает к границам, условно говоря, до 23 февраля. Это будет воспринято в России как победа? Нет, это будет воспринято адекватно как поражение. А даже
несмотря
если,
как если покажут, Дмитрий Борисович, как покажут это отступление федеральные телеканалы? Может быть, они расскажут, что Украина денацифицирована? Этого недостаточно?
И поэтому мы отступаем на... Нет. Как раз это работало бы, может быть, есть слабая надежда, что это работало бы, если бы у нас было более европеизированное общественное мнение, которое цыплят считает по осени и, соответственно, по развитию экономики. А у нас величие, представление о величии столетней давности. Чем ширше, тем лучше. Так что для путинского электората, который плохо умеет считать и думает тоже не очень хорошо, расширение территории — это значит, мы молодцы. А если территория не будет расширена, останется на границах даже 2014 года с присоединенным Крымом, то спрашивается, а зачем было 60-70 тысяч жертв? Ну, жертв не фатальных, а вот убитыми и ранеными, как говорят западные разведки в России. Я не говорю даже про украинские жертвы, я говорю сейчас про восприятие в России. Чего Путин добился? Можно было бы докладывать избирателям, если бы он проложил хотя бы вот этот самый сухопутный коридор, завоевал Одессу и присоединил там Приднестровье и, соответственно, создал там плацдарм, ну и прочие всякие пафосные слова, которые так любит господин Проханов. Но ведь не выплясывается это. Скорее выплясывается, что скоро придется оставить Херсон. И вот если Херсон будет оставлен, ну, то здесь как ты не ври по телевизору, вот то самое путинское большинство, которое мыслит мир в категориях площадей, геополитика площадей, хотя в реальности она давно заменилась геополитикой потоков. Но вот наши соотечественники, которые голосуют за Путина и восхищаются им, мыслят мир вот так. Чем обширнее страна, тем она богаче. Это абсолютная архаика, это абсолютная... ну, не знаю, что, оскорбительная глупость. Но так устроены мозги значительной части наших соотечественников. И поэтому Путину нельзя отступать. Поэтому он должен расширяться. Потому что от него это, именно этого ждут. А у него не получается. За последние там, 2 месяца он продвинулся, ну, в лучшем случае, на 10 километров. Но это без слез, как говорится, не взглянешь с точки зрения кондового патриота. И поэтому Гиркин так вот гуляет по буфету и, значит, с негодованием говорит, что воевать-то не умеем, значит, меня, вот пустите меня, вот надо было бы скинуться и купить ему инвалидную коляску, чтобы он как бравый солдат Швейк ехал и кричал на Белград, там, на Киев, и еще костыль ему тоже подарите, чтобы он убедительнее смотрелся.
Но он примерно тем же самым занимался, если бы его на границе там не поймали, такого замаскированного, изменившего внешний вид.
Ну, бронированная инвалидная коляска ему пошла, конечно. Ну да. Вот, понимаете, это безумное... Отсталость, архаика, она все равно ведь проявляется. И Путин сам заложник этой самой архаики. Он же сам затеял эту войну. Ну да, конечно, можно сказать, что Соединенные Штаты подтолкнули, правда? Но теперь он ее проигрывает. И как он из этой истории будет выбираться, я просто не представляю. Потому что по славной традиции, архаичной, уж коль скоро ты стал на эти рельсы, тебя бояре должны кинуть на вилы бунтующие, возмущенные толпы у кремлевского крыльца. И они раньше или позже его кинут, конечно, и он это понимает. Поэтому он должен наступать, поэтому он уродует демографическую картину России, уничтожая десятками тысяч молодых здоровых мужиков. На эти деньги, которые он в России потратил, этим молодым здоровым мужикам можно было бы обеспечить 3 образования в Кембридже. Но они не очень способны к образованию, надо прямо сказать. Но кто-то из них смог бы выучиться? Нет, а мы их лучше в полиэтиленовые мешки упакуем. Потому что Владимир Владимирович Путин и его избиратели очень хочется расширить территорию Российской Федерации вместо того, чтобы заниматься их интенсификацией.
Да, и обустройством. Про бояр, Дмитрий Борисович, точнее, про генералов очень яркий вы образ нарисовали, когда 5 человек входят к Путину, не знаю, или спускаются к нему в бункер, или заходят к нему в резиденцию Новогорёва. Очевидно, вопрос, на который, я полагаю, у вас тоже не будет четкого ответа. Где эти 5 генералов и почему они до сих пор не появились, учитывая, что все-таки жизнь путинской элиты и путинского кольца вот ближайших людей, если не катастрофически, но все-таки изменилась за эти полгода?
Нет, ну, понимаете как, никто из них не питается черстой корочкой, и никто из них не сильно переживает по случаю там, утраты каких-то своих привилегий, возможности ездить на Запад. Российская политика так устроена, что если ты при власти, то у тебя будет все. Значит, задача не в том, чтобы сохранить барахло, все, что нажито непосильным трудом. Задача в том, чтобы сохранить власть. Будет власть, будет и дипломатический паспорт, и помимо всех ограничений тебя выпустят куда надо, и примут. А если не примут, то черт с ними, поедем на Бали, а не куда-нибудь там, не знаю, во Флориду, например. Поэтому изо всех сил надо удержать власть. И это единственная ценность. Сейчас... И Путин это прекрасно понимает. И как положено в любой азиатской сатрапии, ключевая проблема, чтобы рядом не было никого, кто мог бы организовать вот этих пятерых генералов. Для этого существует несколько силовых служб, которые следят друг за другом крайне ревностно, которые конкурируют друг с другом, ненавидят друг друга. И как только что-то где-то попытается кто-то сделать, так сразу на него настучат. И в этом смысле ожидать, что придут пять генералов, не вижу оснований. Теоретически это возможно, но на практике я просто не жду. Я почему этот образ взял? Потому что через неделю после начала Великой Отечественной войны, когда товарищ Сталин заперся в глубокой депрессии на своей ближней даче, к нему приехали члены Политбюро, и когда они к нему вошли, он был страшно испуган, потому что думал, что его пришли арестовывать. И было за что, потому что он же говорил, что нападение невозможно, не исключить провокации и так далее. А на самом деле Сталина так боялись, что договориться о том, что его арестовать, или там, уничтожить или сослать куда-то, это было невозможно, потому что любой, с глазу на глаз еще можно было с кем-то вдвоем об этом поговорить, а уже третий наверняка бы стукнул. То, что знают трое, то знают все. Поэтому перемены в Советском Союзе случились после смерти Иосифа Виссарионовича. Вопрос в другом, значит, из-за чего эта смерть наступила, естественные причины, неестественные причины, неважно. Но если она была неестественными причинами создано, то делал это один человек, а не какая-то группа. Вот мог это сделать только Берия. Потому что как стоит ему договориться с Хрущевым, с Маленковым или с Молотовым, как на него сразу немедленно настучат. Потому что все они друг друга ненавидели, боялись и презирали. Примерно такая же картина в путинском бункере. Поэтому пятерых быть там не может. Там может быть какой-то один отчаянный человек, который вдруг возьмет на себя эту решительность. Да еще, а как он проникнет туда? С чем он туда проникнет? Он ему зубами глотку перерывет, что ли? Вот можно там человека убить, но что дальше? Для того, чтобы был военный переворот успешный, нужно организовать разветвленный заговор с тем, чтобы перехватить управление какой-то силовой, ключевой силовой структуры и обеспечить себе победу. Просто убрать Путина – это четверть дела. Потом тебя просто приняли, расстреляли, и на этом все закончилось, и дальше будут делить власть без тебя. Так что, опять же, динамика понятна, куда она идет. Динамика ведет к тому, что люди начинают понимать и наверху быстрее, чем внизу, что Путин лузер. Но чем эта динамика закончится, никто из нас не знает. А если кто-то говорит, что знает, то значит, это, скорее всего, болтун.
Дмитрий Борисович, меня, честно говоря, очень сильно напугали ваши слова о том, что ресентимент неизбежен, и вот это настоящее, не знаю, можно ли использовать слово русофобия, но желание задать несколько жестких вопросов гражданам России, и что это очная ставка со всем миром рано или поздно должна произойти. Эти слова...
Ну, а куда мы денемся? Куда
вот,
мы денемся?
Вот смотрите, в этом-то и весь вопрос. Я сейчас постараюсь несколько ниточек сразу собрать, чтобы сформулировать один вопрос. Вы очень часто за наш вот сегодняшний разговор проводите параллели со Второй мировой войной. Например, Дмитрий Быков, с которым мы тоже довольно часто, каждую неделю встречаемся на популярной политике, наоборот, сравнивает нынешнюю войну с Первой мировой. Как раз вот с тем самым, с той самой дорогой, с тем самым путем, который прошла Германия через Первую мировую ко второй, вот этот пивной путч, ресентимент, желание отомстить всему миру. И как раз вот Дмитрий Львович не раз в своих интервью повторял, что нельзя этого допустить. Поэтому несколько маленьких таких дробных тогда вопросов. Возможно ли Россия вне рамок империи, как обычная европейская страна? Если да, то может ли она такой стать после этой войны? Как только, когда, если Путин уйдет от власти, будет это там естественный способ ухода не только от власти, но и из жизни, или какие-нибудь другие внутренние политические процессы. Можно ли как-то проскочить вот этот период глобальной катастрофы, когда все разрушится, когда вокруг будут только ненависть и, возможно, вполне заслуженные, не знаю, со стороны мира? И как-то сразу сделать шаг в сторону прекрасной России будущего, которая осознанная, которая понимает, что сейчас происходит, и как много боли, смерти и трагедий она принесла в соседней стране?
Смотрите, значит, насчет Дмитрия Львовича Быкова. Он совершенно прав. И действительно, были очень похожие ситуации с Веймарской республикой и Российской Федерацией, но только они были перед украинской войной. Мне кажется, что вот этот ресентимент, мы эту фазу уже пережили. Путина успешно эксплуатировал, как и Гитлер, ощущение обиды от распада Советского Союза. Более того, он сконструировал это ощущение обиды. На самом деле, в 90-е годы его и близко не было. Тогда, в начале 90-х годов, социологи фиксировали озабоченности постсоветских граждан в Российской Федерации. И проблема распада Союза была там на седьмом месте. А на первом месте было отсутствие товаров, там, ощущение опасности из-за разгула криминала, экономические проблемы. А Советский Союз, да хрен с ним. И только потом, когда, наконец, рыночная экономика немножко накормила людей, когда в магазинах появились товары, в карманах появились деньги, на улицах появились машины, у людей в руке сотовые телефоны, что было вряд ли возможно в Советском Союзе, просто потому, что ФСБ, тогдашнее КГБ, очень внимательно следило за информационными потоками и уже сама по себе идея интернета, как свободного обмена мнениями, в принципе, не могла бы реализоваться в советской модели. Так что, значит, как только немножко наелись в материальном смысле, так людям захотелось услышать старые песни о главном, в том числе о великом, могучем Советском Союзе. И Путин эту волну прекрасно понял, поймал, разогнал, подогрел. И вот этот самый ресентимент он довел и до как раз 2022 года. И то, что сейчас Путина поддерживает, это как раз вот следствие 20-летнего разгона этой ресентиментной волны. Сейчас мы всем покажем, и мы можем повторить. Ну, все эти «не смешите мои Искандеры», «наши МИГи будут в Риге» и прочие замечательные стихи, полные глубокого внутреннего смысла и оптимизма социального. Вот весь этот помоечный поток Владимир Владимирович Путин направил на воспитание новой духовности. И сейчас вот он с этой новой духовностью имеет место. Поэтому имеет дело. Поэтому Быков, мне кажется, правильно поймал ситуацию. Просто я думаю, что она не в будущем нам грозит, а мы ее уже пережили. И из-за этого затеяли эту замечательную войну с Украиной. Теперь переходим к вашему, собственно говоря, второму вопросу. Ресентимент или там как быть дальше. И что будет с Россией? Я все-таки по образованию географ. Я смотрю на конкретную ситуацию. Вот уходит Путин. Есть такой широко известный персонаж, как господин Кадыров. Его лютой ненавистью ненавидит значительная часть российских силовиков. Ну, а Золотов, например, его поддерживает. Потому что они вдвоем первые и самые близкие, может быть, к Владимиру Путину люди. И от него они получают свои блага, статус и все остальное. Начинается дележка власти. И что делать Кадырову? Ему надо или со своими нукерами, быстренько оседлав мохнатых лошадок, скакать в Москву и давить там вот эту самую новую какую-то после путинскую, неважно, демократическую или еще какую-то, важно, что антикадыровскую власть в союзе с Золотовым. Или, если этого союза нет, иначе страшно начинать гражданскую войну, ему надо изолироваться в Чечне и начинать там или развязывать войну за формирование какого-то северокавказского эмирата, где он будет начальником. Или текать, намазав пятки, ну, салом нельзя, потому что он мусульманин, а значит, каким-нибудь там сиарином, например, куда-нибудь в Арабские Эмираты. Вот, собственно говоря, выбор. В России в новую модель, по-видимому, у него не получается. А что будет у Шойгу, если он проиграет схватку за контроль над страной? С другими силовиками. Не с народом. Вообще, гражданская война — это не про народ. Это про конфликт элитных групп, обладающих оружием и лояльными им силовиками. Так вот, ну, например, Шойгу. Ему как? Если будет побеждать та группа товарищей, которые, в принципе, склонны договариваться с Западом, то понятно, что к Шойгу будут заданы совершенно неприятные вопросы, очень похожие на те вопросы, которые задавали на Нюрнбергском трибунале.
Дмитрий Борисович, простите, вот у меня как раз на оставшиеся несколько минут два уточняющих вопроса.
Одна фраза просто. Да. Отвечаю. Да. Значит, скорее всего, Шойгу надо будет текать к себе в горячо любимую Туву и каким-то образом там отделяться от России. Поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, может ли прекрасная Россия будущего стать демократичной, я говорю, нет. Она должна в этом процессе сильно поменяться в смысле конфигурации. Примерно как Советский Союз. По краям у него должно что-то отвалиться. Тогда, возможно, какая-то европеизация. Москва, Питер, старорусское цивилизационное ядро – это одна история. Северный Кавказ – немножко другая история. Южная Сибирь – третья история, которая связана там с Китаем и еще чего-то. Так что объединяет их всех один ржавый гвоздь, который называется Владимир Владимирович Путин. Если он будет выдернут из стенки, вся эта вязанка упадет и рассыпется. Поэтому я думаю, что Россию вот так вот взять и перевести с рельсов азиатского султаната, которые, в принципе, повторяют ценности Иосифа Сталина, на рельсы европейского развития, чем пытался заняться Михаил Сергеевич Горбачев. Вот перевод этого состава через стрелку с одних рельсов на другие сопровождается тем, что в процессе движения какая-то часть вагонов отваливается и падает с насыпи.
Тогда уточняющий вопрос, наверное, последний. Честно говоря, удивительно было слышать, что вы ждете от этих людей каких-то серьезных, больших поступков. Первое, что приходит в голову, это как они пытаются сбежать из России, где у них больше нет ни власти, ни полномочий, ни связи, ни влияния, и ищут какую-нибудь страну, которая готова их принять и готова их укрыть. Картина, которую вы рисуете, она подразумевает, что они серьезные акторы, и они готовы на самостоятельные политические шаги.
Они хотят жить. А в этой ужас этой ситуации в том, что для того, чтобы выжить, надо участвовать в войне гражданской. Потому что все политические институции, свойственные нормальной государственности, Владимир Путин уничтожил. Никто из них всерьез не поверит, что Россия может на выборах определить, кому быть руководителем. Они же знают, что кто будет руководителем, тот себе выборы и нарисует. Кто-нибудь из них поверит в то, что Конституционный суд, исходя из Конституции, будет говорить, это можно, это нельзя, и его будут слушаться. Ну, во-первых, Конституционный суд во главе с господином Гиркиным, так скажем, представляет из себя довольно экзотическое зрелище. А во-вторых, кто его послушает? И кто послушает Александру Панфилову с ее голосами? Она же привыкла, что ей, что из Кремля говорят, то она в избирательных урнах и обнаруживает. На что, на какой институт можно опереться? Ни на какой, только на силу. Поэтому сначала будет драка, а потом будет бегство. Не потому, что они сильные политические акторы, а потому, что жить хотят.
А без драки сразу к бегству они не могут перейти? Они будут сражаться?
А зачем? Нет, я же...
Потому что трусы, Дмитрий Борисович, главное, потому что не личности.
Ну, не надо сильно, не надо так сильно упрощать. Я пытался сказать, что самое главное для них — это власть. От власти, из власти вытекает все: и собственность, и статус, и уважение, и таланты. Ты оказываешься ужасно талантлив, если у тебя есть власть, и все говорят: «Боже мой, как он тонко подметил, товарищ Кадыров, какой он наблюдательный и вообще удивительно талантливый, одаренный человек». Так вот, эти люди власть просто так не отдают. И они не такие уж трусы, как вы думаете. Они боятся Путина, потому что они знают, что если вылезешь, то тебе башку оторвут сразу, а это неразумно. Это поэтому они все улыбаются, виляют хвостом и бурно продолжительно аплодируют. Как будто мы все это не наблюдали все предшествующие годы в течение советского жизни Советского Союза. Но в любой момент они готовы вцепиться и в главного волка Акеллу, который промахнулся, если они уверены, что он не сможет им своими выпавшими зубами нанести какой-то непоправимый ущерб. И, понятное дело, друг в друга. Поэтому чем скорее я делаюсь, тем мне труднее верить в прекрасную Россию будущего. Такую вот, именно в таком виде, в каком мы сейчас ее имеем. Конечно, люди останутся, и, конечно, язык останется, и города останутся. Куда же они денутся? Но политическая структура, которая их объединяет, вот то, что называется государство, надо понимать разницу между государством и страной. Страна у нас одна, а государство за последние 100 лет было 3. Монархия, Советский Союз и вот Российская Федерация. Так вот, это государство, оно обречено на распад. А что касается страны, территории, населения, то здесь ситуация гораздо сложнее. И какую-то, наверное, другую форму государственности она себе нащупает. Но просто вопрос в том, сколь кровавым будет процесс нащупывания. И сколь унизительным.
Хотя бы надежду на лучшее у нас никто отнять не сможет. Спасибо вам огромное, Дмитрий Борисович. За эфир пришло много разных сообщений, комплиментов в ваш адрес. Даже вот Тимо Раутио нам написал в суперчат. Говорит, что такое вы ему очень нравитесь, Дмитрий Борисович. Спасибо вам огромное, что нашли для нас время, что были гостем программы «Честное слово». Как обычно, очень много было смысла в новых произнесено, озвучено. Вы выбираете сами, дорогие друзья, что вам ближе, что вам кажется наиболее вероятным. Я, к сожалению, опять же, к сожалению, исходя из слов, сказанных Дмитрием Борисовичем, все-таки склонна скорее с ним согласиться. За несколько секунд, пока мы еще не закончили эфир, я обязательно хочу назвать людей, которые стали спонсорами YouTube-канала «Популярная политика». Спасибо вам огромное за вашу поддержку, что вы продолжаете нам помогать без напоминаний. Это очень здорово. Андрей Зайцев, который стал спонсором уровня «Аквадискотека». Александр Гликсон, добро пожаловать на уровень «Новичок». Точно так же на уровне «Новичок» мы приветствуем Алену Невскую и Монику Дусжинскую. Простите, если я неправильно прочитала фамилии. Все-таки были они написаны на латинице. Большое спасибо еще раз всем нашим зрителям, слушателям, всем, кто поставил лайк, подписался, послушал это интервью в записи. Ваши просмотры тоже очень имеют большое значение. Меня зовут Нинор Сибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.